издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют.
Татьяна Устинова. От первого до последнего слова. Все совпадения имен, фамилий и событий являются случайными.
Питеру фон Теобальду, блестящему хирургу. Каждый выбирает по себе женщину, религию, дорогу. Дьяволу служить или пророку, каждый выбирает по себе. Каждый выбирает для себя слово для любви и для молитвы, шпагу для дуэли, меч для битвы. Каждый выбирает для себя. Каждый выбирает для себя щит и латы, посох и заплаты, меру окончательной расплаты. Каждый выбирает для себя. Юрий Левитанский.
Машины постепенно стали притормаживать, из ручейков собираться в потоки, а впереди под горкой маячило целое озеро тормозных огней. Все шесть полос. Все ручейки и потоки сливались воедино, и конца краю им не было. Страждущие заслуженного отдыха москвичи и гости столицы возвращались домой с работы, и было понятно, что до этого самого отдыха далеко, как до луны, и сейчас начнется маята, многочасовые барахтанье в автомобильном море, сигареты одна от другой, в мобильном садятся батарейки, приемник орет дурным голосом дурную песню, и очень хочется есть и спать, и люди в железных коробках потихоньку звереют, и в виске начинают стучать, и хочется, чтоб весь мир поскорее провалился бы куда-нибудь вместе с пробками, гудящими автомобилями, воняющими дымным перегаром, вместе с ломотой в висках и отчетливым сознанием того, что утром все повторится снова. Долгов от безнадеги перестроился сначала в крайний левый ряд, но тот вскоре встал намертво. Тогда он вильнул в средний, который еще кое-как ехал, но и здесь не было ничего хорошего. Поволочившись за каким-то фыркающим и эпилептически трясущимся волгарем, Долгов изнемог окончательно. Он был выносливым мужиком, но кое-что давалось ему с трудом. Он ненавидел бессмысленную потерю времени, которого ему вечно не хватало, а что может быть бессмысленнее стояние в пробке. Волгарь впереди фыркал и испускал клубы черного дыма, и в мутных стеклах виднелась кепка, тужурка и две клешни, вцепившиеся в руль. Казалось, машина не сама едет, а этот в кепке кое-как подталкивает ее вперед. Долгов какое-то время сочувственно ехал за дядечкой и его помирающей машиной, а потом перестроился еще правее. Здесь уже были сплошные фуры. Здоровенные грязные колеса крутились почти на уровне крыши долговского джипа, и ему вдруг почудилось, что он случайно въехал на ишаке в стадо бредущих слонов. Слоны перестраивались, переходили с шага на медленную тяжеловесную рысь, фыркали, и Долгову казалось, что его вот-вот затопчут. Или по обочине, что ли, рвануть? Иногда Долгову невмоготу было соблюдать правила, да и на джипе своем он ездил, как джигит на коне, уверенно и бесшабашно. За каким-то очередным слоном обнаружился просвет, и Долгов кинулся в него, прошмыгнул под носом у другого слона, принял еще правее и выскочил на обочину. Впереди маячили машины таких же джигитов, которые, не жалея скакунов, неслись по канавам и выбоинам, но до них было метров 400. 400 метров ехать, а не стоять. Вот самое большое счастье, которое только может настигнуть человека в пробке. Долгов нажал на газ, джип ринулся вперед, угодил колесом в канаву, будто ногу подвернул, и обиженно зарычал от боли. «Ничего», — сказал ему Долгов, — «терпи, ты железный». Он любил свою машину и разговаривал с ней на равных. Впрочем, не с ней, а с ним. У него был автомобиль-мальчик. В два счета приседая и подпрыгивая, он долетел до машин, которые трепыхались впереди, и пристроился в хвост последней.
Многополосное шоссе впереди взлетало на горку и отсюда хорошо просматривалось. И тут выяснилось, что там, на горке, пусто. Машины идут шустро, и пробка начинается и заканчивается где-то совсем рядом. Долгов немного приободрился и прибавил звук в приемнике.
Второй концерт Рахманинова, самый волнующий и самый любимый, грянул в салоне, и Долгов вдруг подумал, что все это ерунда, и пробка, и усталость, и опустошенность после рабочего дня. Ерунда и рутина. Они быстро пройдут, зато есть нечто вечное. Второй концерт Рахманинова, к примеру. Машины сбивались в стаю, и на обочине сделалось совсем тесно, и Долгов стал осторожно пробираться обратно в середину. Ему сигналили и не пускали, но он все равно пробирался. Теперь ехал только крайний левый ряд, и Долгов пытался всунуть джип в медленную вереницу машин, и все у него никак не получалось. Вокруг сигналили и неслышно бронились из-за закрытых стекол. Впереди опять оказался тот самый «Волгарь», и приплюснутый картузик виднелся в мутных стеклах, и Долгов вдруг развеселился. Он метался, перестраивался, по обочине чесал. А «Волгарь» так и трюхал себе потихонечку, и вот вам результат. Все как было, так и осталось. Картузик впереди, Долгов за ним. Машины ползли еле-еле, и тут стало ясно, из-за чего весь сыр-бор. Ну, конечно, как-то он сразу не догадался. Фура стояла, перегородив три ряда, и кабина у нее была странно вывернута. Какая-то машина, изуродованная до такой степени, что невозможно было определить марку, валялась на боку. Третья, кажется, восьмерка или девятка, была смята, как сигаретная пачка, на которую наступили, и развернута навстречу движению. Возле нее на асфальте лицом вниз лежал человек в расхристанном пиджаке и задранный вверх грязной рубахи. Еще какой-то человек ходил вокруг, его качало как пьяного. Водитель грузовика сидел на подножке кабины, и у него был такой вид, будто он никак не мог взять в толк, что происходит. Несколько машин стояли в разных рядах, и возле них растерянные люди звонили по мобильным телефонам. «А, черт возьми!» — пробормотал Долгов, выкручивая руль. Сзади с возмущением засигналили. Он принял еще чуть-чуть левее, освобождая единственный, еле ползущий ряд, и приткнул джип к бамперу фуры. «Черт бы вас побрал всех до одного!» Он выскочил из машины, сорвал с себя пиджак и кинул его в салон. Тот, что лежал лицом вниз, дернулся и захрипел, когда Долгов присел перед ним на корточки. Подсунув левую руку под шею, Долгов нашарил пульс, правый ощупал позвоночник лежащего. Его нужно было перевернуть, и, встав на колени, Долгов осторожно перевалил его на спину. Дыхание было угнетено, и Долгов посмотрел зрачки. Гипоксия, тахикардия — все как по учебнику. Он уложил пострадавшего ровнее и проверил грудную клетку и переднюю поверхность шеи. Ребра были явно сломаны, а на шее нет никаких видимых повреждений. Крови много, но не слишком темной. На бедре рана, и на боку с правой стороны повреждены ткани, но не слишком глубоко. Долгов стал осторожно щупать живот, пристально глядя в лицо потерпевшего. Мужчина опять захрипел, дернулся и открыл мутные, желтые от муки глаза. «Ничего», — сказал ему Долгов, — «ничего, все будет нормально. Как тебя зовут?»
«Андрей».
«Сколько тебе лет?» Человек силился что-то сказать и не мог. Тоненькая струйка крови показалась из запекшегося рта.